Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня мы в гостях у прозаика, заместителя директора агентства журналистских расследований Евгения Вышенкова, беседуем об организованной преступности в России. Мастер спорта по баскетболу, он окончил Восточный факультет Ленинградского университета и вместо Ближнего Востока в 1985 году отправился работать в уголовный розыск. Дослужился до капитана. В 1992 году был арестован за вымогательство, освободился через 4 года и, вернувшись в Петербург, согласился на предложение своего друга Андрея Константинова создавать агентство журналистских расследований, где работает до сих пор. Евгения Вышенкова считают одним из лучших в стране экспертов, расследующих и исследующих преступное сообщество в стране. Евгений, знаменитый следователь Александр Гуров заявлял, что организованная преступность в Советском Союзе появилась еще во времена Никиты Хрущева. А когда, по вашему мнению, возникла организованная преступность в России?
Я бы поймал точку, когда преступный мир начал залезать в сферы, абсолютно ему не свойственные. Понятно, что был мир лагерей, была колоссальная воровская тора, была армия уголовников. Они жили по своим законам и занимались преступным промыслом. То есть понятно, что они там воровали, грабили, убивали. Но если они что-то контролировали, они контролировали в себе. Либо контролировали явно незаконные вещи. Пусть это будут карточные игры или там наркотики. Вдруг с определенной точки они начинают залезать в экономику. Под экономикой я подразумеваю не Балтийский завод. Они туда никогда не придут. А что-то незаконное в Балтийском заводе. В Советском Союзе называлось цеховики. Как только появляются те люди, да, как только появляются корейки, да, и они говорят, мы здесь, вот с этой точки они превращаются от, грубо говоря, уголовного мира, который, если может столкнуться с человеком, либо как с потерпевшим, либо случайная, да, история может произойти, они предъявляют свои права на светский мир. Пусть он серый, черный, незаконный, но светский. Вот здесь они становятся мафией. А у мафии есть много каких-то инструментов, но у них и мафия без инструмента суда, то есть быстрого наказания, это не мафия. Мы также можем собраться, да, и что-то решать. Но если мы не можем наказать человека, что такое наказать? Сжечь дом, поломать ноги, отправить на тот свет. Ну, тогда мы не мафия, тогда мы просто масоны, допустим. Да? Вот такая история. Поэтому как только где-то появляется подполье экономическое, туда они и прыгают. А дальше все очень просто. Там тоже куча потерпевших, но они не могут обратиться к государству. То есть у них, у тех же цеховиков в Советском Союзе была масса каких-то проблем. Они не могли обратиться к государству. Значит, им нужна власть, которая будет решать вопросы, защищать их, ну и наказывать. Полиция нужна не для того, чтобы только нас защищать, но и нас наказывать.
Евгений, можно назвать год, когда образовалась мафия в Ленинграде? С первой массовой разборки в 1988 году на вещевом рынке в Девяткино или раньше?
Году в 86-м. Уже все стало ясно. Как только появились первые не цеховики, подпольщики, да, а как только они могли назвать себя кооператорами или там купцами, как тогда говорили, как только он, неважно, какую дубленку он привозил и откуда, да, он прекрасно понимал, что его задача доставить до города, а дальше его должны встретить. И в случае чего, да, он должен сказать: минуточку, у меня есть партнеры. Вот эта вот мантра и вот эта фраза его, когда любому деловому человеку, тогда же, вы знаете, меняли там и какие-то часы, доллары, ну все, там хоть сигареты, да, дубленки там, я не знаю, мешки. Как только деловой человек знал эту фразу: минуточку, у меня партнеры, он говорил, что у меня есть дракон. Он не говорил: минуточку, я позвоню в милицию. Да? Почему? Потому что власть не только стала чуть-чуть слабее, законы прекратили работать. Я что-то не могу понять. В Уголовном кодексе написано нельзя, партийный съезд говорит, что можно. Горите вы ясным пламенем, да? Сказал милиционер, да, и думал о том, что, ну, как ему заработать свои 3 рубля, так сказать, и так далее, да? и регулировать отношения, да, вот это зарождение власти. Может быть, не очень приятно это слышать, но если в каком-то там, особенно там в начале 90-х, если сидит неприятные спортсмены и говорят: одну минутку, 4 вагона, то-то, то-то, то-то с сахаром, ты должен отдать столько, у тебя 2 недели, то это арбитраж. Самый натуральный арбитраж. Почему? Потому что нету другого механизма у купцов, деловых людей и так далее. Это потом они начали возрождаться, да, и сейчас, пожалуйста, судитесь вплоть до Верховного, и это нормально.
Недавно петербургский журналист Дмитрий Запольский в своем интервью «Русскому монитору» поведал о том, что ситуация в Петербурге в 90-х была настолько взрывоопасная, что Владимиру Путину приходилось контролировать буквально все, начиная от поставок продовольствия, заканчивая кокаиновым трафиком. Можно ли согласиться с таким заявлением?
Значит, тут какая-то, на мой взгляд, сказка, помноженная на политологию, то есть вот что-то такое. Если мы сейчас вернемся в те времена, то мы, соответственно, можем увидеть многое, в том числе главных, на ком говорят. Так вот, если мы просканируем этот эфир, то в кругу людей организованной преступности, бизнесменов, каких-то наркобаронов, там, светских зарождающихся львиц, мы не слышим слова «Путин». Вот мы сидим, как в кино, прослушиваем этот эфир, и если мы услышим слово «Путин», то это будет какой-то мир там Смольного, какая-то история Смольного, да, там, ну, корпоративная история. Ну, называется, есть еще и Смольный, а есть еще там и какой-то зарождающий банк, там тоже какой-то менеджер есть, да. Но в этом мире его не будет. А это значит, его не было. Это не значит, что он не приходил на работу и не решал какие-то вопросы, но он не был тем человеком, который берет на себя ответственность, хочет взять на себя ответственность и решает. Иначе бы он обязательно был. Собчак делал политические заявления, в том числе об организованной преступности. Неважно, как мы сейчас их оцениваем. Безумный Шутов, вот он факт, вот он носился и так далее. Но Путина не было. Было несколько случаев чисто таких правоохранительных, когда он один раз приезжал там в Петродворец, там серьезная какая-то облава была и совещание. Но это что-то такое было, знаете, как вдруг ни с того ни с сего, по какой-то причине правильной, я попаду на съезд ученых. Ну, как-то я попал, и вроде мне интересно, может быть, я даже там 3 минуты мне дадут сказать. Но ученые скажут: вы знаете, Машенкова в нашем мире нету. При всем уважении, да? Это притянутые вещи. Вообще о Путине никто не говорил.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня о российской организованной преступности мы беседуем с прозаиком, заместителем директора агентства журналистских расследований Евгением Вышенковым. Сейчас очень широко обсуждается доклад испанских правоохранительных органов о расследовании деятельности представителей петербургской преступной организованной группы. Как началась, с чего эта испанская тема? С противостояния двух мафиозных лидеров Петербурга, Александра Малышева по кличке Кит и Владимира Кумаина по кличке Слон, или с чего-то другого?
Испанская тема появилась достаточно просто и процедурно. Ну, кто сильнее, Кумарин или Малышев, Слон или Кит? Да, это вот такие вот бесконечные рассуждения, борец или боксер, да, бесконечные рассуждения. А после того, как Малышева оправдали, там сначала бандит, то-то, а потом выяснилось, что как бы, ну да, у него есть пистолет там, да, ну и бог с ним, с этим пистолетом. То давайте вспомним, что он уже несколько раз сидел, как он говорил: я сижу за кулак. Ну, вот он такой деревенский, да, так сказать, человек. Он понимал, что вот что бы он ни делал, вот даже молча будет ходить по Невскому проспекту, все равно мафиози. Ну, уже не от него зависит. Ну, так бывает, да? Так, хорошо. У него оказался рядом очень мощный человек, это Гена Петров. Гена Петров, да, он спортсмен, он борец и так далее, но все-таки он начинал не со спорта и не с силового предпринимательства, а с хозяйственной деятельности в мотеле кемпинга Ольгина, где он первый раз и получил срок. То есть, грубо говоря, хозяйственные преступления. Он хозяйственник, это огромный опыт. И вот Гена Петров оказался рядом с Малышевым. Почему? Он был рядом с Кумариным. И рядом с Гавриленковым тогда, да, он, ну, как бы, выходец с той стороны. Но как хозяйственный руководитель, он увидел их стрельбу между собой, Сначала Гавриленков стрелял в Кумарина, минус рука, да? Потом Кумарин сказал, ладно, и перебил всех Великоловских и так далее. Он понял, что если он останется в той системе координат и тоже будет молчать, его все равно убьют. И он нырнул под кита. Малышев был организатор, ну, как любой человек-организатор. Допустим, он с уголовного мира взял Кирпичеву Слава, да? Да не потому, что Кирпичев был силен в транзакциях и в знании, сколько весит замороженное мясо, да, из Австралии, а потому что Кирпичев имел знание той Библии, да, и он мог выйти к преступному миру, к Москве. В Москве были очень сильные уголовники. Ему нужен был министр иностранных дел. Он взял Кирпичева. Ему нужен был человек, который знает хозяйство, да, который понимает, как работает государство и так далее, и так далее. Он взял министра торговли или финансов, да, Гену Петрова. Гена Петров имел опыт разговора с партийными деятелями. Это очень важно. Понимаете, дело ведь не в том, что ты говоришь, да, еще как ты заходишь. Ну вот этикет, да, потому что все-таки государство – костная вещь, да, и для любого руководителя важно, социально близкий или не близкий. Гена Петров имел вот эти связи, да, и они поняли, что тут не валить надо, да, плюс еще давайте вспомним, что все-таки тогда, да, они были уже несколько раз за границей, но тогда за границей было, они же были советскими людьми. И советский человек воспринимает за границу как только хорошее. Но он не видит дурного там или трудного для себя. И они переместились, грубо говоря. Их офис они вынесли за пределы. Они там купили все, что можно купить. Взяли себе какой-то плацдарм. Вот туда же к ним попал недобитый Кумарином Витя Гавриленков. Это брат старшего. Тоже со своими связями. У Малышева со здоровьем было не все хорошо. То есть, ну, масса. И плюс мир некий петербургский, российский. О, Малышев уехал. А информационный мир так устроен, что пока ты не сидишь в ресторане Садко, вот сидишь, все, ты есть. Даже молча ешь пельмени. Тебя нету, значит, нету новостей, понимаете? Нету новостей оперативных, нету новостей интриг, нету новостей в газетах, журналисты забыли. Ну и нету меня, да? Плюс он уже должен заниматься не ворохом билиберды, понимаете? Ведь какая штука? Армия была колоссальна. Это были в прямом смысле тысячи человек, там красноселы, там 300 человек, да, и так далее. А что такое? Это личный состав. Личный состав живет определенной жизнью. Там очень много посторонних людей. Это, грубо говоря, первые верхушка, да, это были мастера спорта. То есть люди, говорю, адекватные. Дело не в том, что они были комсомольцами. Дело в том, что они понимали, что нужно там подчиняться тренеру. Они понимали, что такое российский гимн. То есть, ну, понимаете, да, они воспитаны. Это были рыцари. А рыцари кого набирают? Пехоту. И вот эти, как мы, 300 человек красноселов. Вы знаете, что это такое было? Это на самом деле, это было революционное быдло. Это какие-то уголовники, какая-то шпана. Это, знаете, как матрос, который не революцию собирается делать, да, а он собирается в будуар забежать и украсть пудру. Почему? Потому что ни разу ее не видел. И они создавали огромные проблемы. И если какой-то упырь где-то там в Красном Селе, либо еще где-то под знаменем, в форме Малышева, условно говоря, да, что-то делал, то в милиции или в РОПе говорили Малышев. Да Малышев знать не знал, что там где произошло. Но произносили-то его слово. Вот какая тема была. И он отрезал вот эту нечисть, да, и сказал, все, ребята, это вот без меня, хорошо? Они поделились на некий феодальный там слон, викинг, там у них целый носорог, у них целый зоопарк был, да, что тоже символизировало, кстати, мощь, да, но это отдельное эстетическое, так сказать, направление. И начал заниматься крупными вещами.
Евгений, после отъезда Александра Малышева в Испанию из двух лидеров в Питере остался только один – Владимир Кумарин. И началась переписка российских правоохранительных органов с испанскими.
И здесь остался один. Кит уехал, слон главный. Между Российской Федерацией и между Испанией несколько лет шла такая, знаете, очень такая официальная переписка. Испанцы первую информацию получили от нас. Другое дело, что они неправильно ее читали. Это все копилось. И испанцы сделали очень простую вещь. Да, самую примитивную. За счет того, что у них там много техники, плюс они по-киношному относятся к мафии, и русская мафия для них что-то такое типа якудзы. Да, там вот. А они просто стали слушать все подряд. Вот все подряд слушать. А, безусловно, человек, активный человек, который живет за рубежом, да, он, ну, так или иначе, общается со всеми. И они общались. Я много очень слышал распечаток этих разговоров. Мне это все смешно. Это там нету ни одной вещи, когда я могу сказать, опаньки, вот оно, да. Вот это, ну, это разговоры. То ли с намеками, то ли вообще разговоры, то ли приколы, понимаете? Притом совершенно разного свойства. Надо же ведь не только читать, но и слушать интонацию. Надо не только слушать интонацию, но и знать, что это за человек. Допустим, там, привет, привет. Ну чего, проиграл там Спартак твой? Да, ну что ты не мог там решить вопрос с англичанами? Ну там, да вот как-то мне не удалось в этот раз, да? Что это, да? Да, конечно, это просто прикол. А дальше следующее. Кто это разговаривает? Это разговаривает Гена Петров и генерал Аулов.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня о российской организованной преступности мы беседуем с прозаиком, заместителем директора агентства журналистских расследований Евгением Вышенковым. Генерал Аулов, а он тогда был начальником главного управления МВД Российской Федерации по Центральному федеральному округу, подробно сообщал Геннадию Петрову об аресте, о ситуации с Владимиром Кумаиным, о том, как его содержат и так далее. Как это понимать?
Понимать очень просто. Если мы взяли конкретную фамилию, так я ее назвал, и мы взяли, то генерал Аулов знает Геннадия Петрова года так с 87-го. И у них были рабочие отношения. Нельзя все упрощать до уровня сексот-стукач. Подобные взаимоотношения бывают между мелкими уголовниками и мелкими детективами. Тут все очень просто. Как в кино. Либо ты говоришь, либо я тебе вот это сейчас в карман засуну. Ну-ка, где ты взял, да? Как только мы поднимаемся на серьезный уровень, никаких таких разговоров быть не может, а идет использование друг друга, где люди прекрасно понимают, что они друг друга используют. И каждый получает свою цель. То есть, если перед тобой сидит, а ты хочешь, чтобы перед тобой сидел как можно более серьезный человек. Ну как, у меня есть знакомый в комитете там, энергетики. Ну, по большому счету, я хочу, чтобы мне рассказывал о том же самом и губернатор. Потому что, да, я получу более стратегическую информацию, да. Либо я журналист, либо я экономист, да. Ну, понимаете. То же самое и полицейский, да. Мне важен человек на улице, но по большому счету я должен мечтать и стремиться иметь доверительное отношение с теми, кто перебрасывает сотни килограммов кокаина, да. Но как только я доберусь до этого уровня, и как только я докажу, что со мной можно сесть и разговаривать, я должен четко понимать, что это не стукач какой-то, что это за отношение. Это человек, который говорит, хорошо, давай друг друга использовать. Я тебе буду говорить про своего, разумеется, оппонента. Я буду давать информацию, и ты будешь уничтожать этого оппонента. Но он-то и не скрывает, что, слушай, я тоже перебрасываю, да, это кокаин, да. Вот. И понимаете, какая штуковина? Они не сложнейшие, они неприятны для обывателя, который скажет, так ты что, с наркобароном разговариваешь, что ли? Да. Так ты что, его прикрываешь? Да. А иначе я вообще, у меня вообще ничего не будет, потому что такое. Поэтому, грубо говоря, Аулов, да, и Геннадий Петров, да, уровень, да, вот был прям такой. Дальше происходит очень много. Рвутся контакты, потом возобновляются. Может появиться что-то личное, да, для себя. Легко. Но это уже не, это уже жизнь, да, называется, слушай, я его знаю 20 лет. Уж как-нибудь, да, с ним разберусь, да. Это вот такие вот вещи. Но и у тех то же самое происходит. Понимаете, какая штуковина? Если мы с вами абстрактно говорим про один наркокартель, да, то, поверьте, в другом наркоконтроле занимается тем же, вот один в один, тем же самым, да. Вот это и есть, да, вот эта муть государства и так далее, да. И отношения переходят в то, что люди начинают разговаривать о чем угодно. По телефонам, зная, что о чем-то важном нельзя. Вот что произошло. И в конце концов это накопилось. А дальше очень важная вещь, понимаете, какими глазами мы смотрим. Значит, когда произошло то, что произошло в Испании, ну, абсолютно понятные заголовки газет и так далее, и так далее. Так устроены новости, так устроена политика и так устроено сознание людей. Что сейчас это не очень сильно кого беспокоит, что там произошло когда-то какая-то тройка. Но тогда заголовки информации, которую давал Бальтазар Гассо, он говорил, что все, вот мафия есть. Убивают, грабят, насилуют. Договорились. Выяснилось, что вообще ничего нет. Нет, может быть, все что-то, что угодно есть, но на бумаге ничего нет. И дело не в том, что трудно это признать. Выйти и сказать, да, я такой-то, такой-то судья. Вы знаете, я тогда надавал комментариев, а прошло 8 лет, ничего нету. А дело в том, что это уже никому не интересно. Ну, по большому счету.
Евгений, организованная преступность в России появилась на общем фоне застоя, когда с 80-х годов социальный лифт перестал работать. Сейчас можно сказать, что страна впала в новый застой, и этот социальный лифт тоже не работает. Ожидать ли возникновения организованной преступности?
Что сейчас происходит и будет происходить? Как только хуже экономика, какая разница, где, да? У нас, в Алжире или в Соединенных Штатах Америки. Это значит, что начинают разоряться люди. Что такое разоряться? Мы друг другу должны. У нас возникает огромное количество претензий, недовольства, агрессии друг к другу, да? Называется, все друг другу начинают говорить, где мои деньги, да? Так или иначе. И каждый начинает рассказывать, почему я не могу что-то отдать или так далее. Это не застой. Такое агрессивно бурлящая вещь. Значит, государство обязано быстро регулировать наши отношения. Да? А государство не может это регулировать, потому что, ну, первое, колоссальное увеличение этого происходит. Да? И тот же, при всем уважении, даже если арбитраж начинает работать 24 часа в сутки, он не справляется с этим. Потом нам с вами надо быстро это решать. Да? У нас много подковерных вещей, да, есть и так далее, и так далее. Обманов начинается много. Полиция тоже не готова это делать. Она берет какие-то крупные вещи, да, или очевидные вещи, да, все. Опа, что делать? А вот в этот момент, и приходит силовое предпринимательство. И приходят люди, которые говорят, вы знаете, мы без бумаг, мы быстро решаем вопросы. Что такое быстро? Это я быстро сейчас вникну в тему, я быстро назначу себе зарплату, да, или долю, да, и я быстро накажу этого человека. То есть, или, знаете, принуждение к миру, да, из этой серии. Что это такое? Ну, знаете, вечером во Всеволожском районе сгорит у него X5. Ну, так, для начала разговоров, да? А полиция ему 4 часа будет описывать сгорящие и скажет, что, ну, мы посмотрим. Он поймет, да, что это. Вот, что это такое? Это инструмент. Но для этого нужны специальные люди. Эти специальные люди есть. Вот, это люди, которые родились в 80-х годах. Это отчасти дагестанцы. Много приехало с Азербайджана спортсменов, да, которые такие, знаете, полусоветские, да, то есть вот они, ну, это ни в коем случае не надо ассоциировать с исламским миром, да. Это вот, такие ребята, да, которые понимают, что большой город дает заработок. Это определенные группировки здесь, и вплоть до того, что есть очень мощные кланы угонщиков. Они готовы начинать принимать этот рынок. Разумеется, не бесплатно. Они думают, ну, мы власть, да? Мы разберемся. А уж как я буду наказывать, да, как пойдет, да? Вот. То есть, грубо говоря, предпосылки для вот этого обвала экономического, да, когда все друг друга должны, недовольны, есть. Мы прекрасно понимаем, что государство не издюжит, а люди, да, как в 90-х годах, которые готовы, они тоже есть. И дальше происходит вот что. Они могут начать. Они, ну, я знаю уже, в багажниках ездят, уже у обнальщиков забирают деньги. И вы знаете, ну, каждый десятый случай заканчивается сообщением в полицию. Каждый десятый. А 9-то помалкивают, да, и так далее. Если это будет происходить, то мы скажем, слушай, ну, все-таки их маловато. Тут одни дагестанцы, значит, там туда-сюда азербайджанцы, наши. Обождите, будет набор. Как произошло это в 90-е годы. Как только я мог решать, да, с этим, как только ко мне пришло 50 кооператоров и сказали, Женя, да, там 50 кооператоров, я сказал, ну, набираем, да. Мы пришли в спортивные клубы, да, и сказали, нам нужна пехота, да. Все, быстро набрали, да. То же самое здесь, это очень естественно произойдет. Все по Ленину, да, если какая-то власть лежит на асфальте, да, или на дороге, мы ее поднимаем. Это естественно очень, да? И поползновение этому есть. Я, допустим, знаю, что недавно была история такая, то есть там рестораторы между собой подцапались, не самые последние. Вот. И вдруг в этот ресторан пришло примерно 30 парней. Вот. Никто не забегал никуда. Они пришли, 30 парней такие, заказали себе там шашлыки, булки, там, сухое вино, там, поели, попили. Потом позвали метродотеля и сказали, запиши это на все насчет учредителя. Взяли и вышли. Дело не в потере, да, таких-то денег, а дело в том, что хозяину показали немножко, да. Мы интеллигентно пришли. Вот это же организация, да? И у этой организации, соответственно, есть рентабельность этого предприятия, да? Вот это и есть организованная преступность.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня о прошлом и будущем российской организованной преступности мы беседовали с прозаиком, заместителем директора агентства журналистских расследований Евгением Вышенковым. Вел программу Виктор Изунков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.